Так, мы сегодня будем с вами обсуждать актуальную тему семейных ценностей. Эта тема очень тонкая, очень важная для нашей жизни, потому что семья является причиной счастья, причиной великих страданий того и другого, смотря как мы ее построим. Как говорят в народе, либо пан, либо пропал. То есть можно очень сильно пострадать, и также можно что-то сделать очень серьезное в жизни, достичь чего-то при помощи семьи. И сегодня мы имеем представление о жизни, о как бы сути жизни, именно через семейные ценности. Исключительно вот мы говорим о семье как о самом главном, как бы базовом таком принципе нашего общества, как бы счастья. Вот тут мы его ищем, тут мы его пытаемся строить, тут мы очень привязаны к тому, чтобы добиться цели. Ссоримся, притираемся, боремся, но хотим достичь каждого своего какого-то исполнения желаний. Но согласно древним наукам, я изучаю Веды 33 года, семья – это лишь один из этапов жизни человека. Одна четвертая часть жизни человека – семья, считается, должна быть. Вот сейчас эти представления у нас размыты. Вот я сейчас сначала об этом расскажу вам кое-что. Как строится в целом жизнь человека, ну, естественно, природным образом. Представьте, что человек живет 100 лет. Вот делите на 4 части. Я буду показывать здесь. Вот наша линия жизни. Пополам. И 4 четверти. По 25 лет. 25 лет, первый период жизни, это называется ученичество. Ученичество. Здесь человек не образовывает семью, свою семью не образовывает. Почему? Не способствует образованию семьи. То есть формированию как бы личности, сначала он должен быть вне семьи находиться. Я объясню. Это научный момент. И в те времена, древние времена, мальчиков и девочек обучали параллельно, не смешивая. Почему? Потому что именно противоположный пол переориентирует человека уже в другую сферу жизни, в деятельности. Потому что когда семья, значит работа, деньги, карьера, что-то практично нужно уже делать. И если уже появляется в уме именно притяжение к противоположному полу и цель жить независимо уже, самостоятельно, то тут практические науки необходимы уже. Профессия дана человеку, там, скажем. Должен разбираться в финансах, в устройстве общества. Такие практические вещи он должен знать. А до этого он должен получить именно формирование характера и знания глубокие. Пока не проснулась вот эта энергия, как бы вот притяжение к противоположному полу. Влюбленность. Один ученый изучал шимпанзе. Я сейчас не помню фамилию этого ученого, мне кажется, это был из России ученый. Шимпанзе – это биологический вид, который, как бы, ну, согласно биологам, очень напоминает биологический вид человека. Так обычно и сравнивают, что это одно из близких форм существования к человеку. И он увидел, что шимпанзе взрослеет, считается взрослой особь, через 2 года уже после рождения. 2 года после рождения он самостоятельный, то есть он уже может обзаводиться на своей семьей, там, пару ищет и так далее. Все. Отходит от опеки. Человек до 12 лет считается беспомощным практически. До 12 лет. Только в 12 лет что-то самостоятельно уже может как бы решать, предпринимать. Этот биолог заинтересовался, почему? Такое огромное биологическое как бы несоответствие. В чем как бы рациональность природы, что человеку приходится ребенка воспитывать вот так вот, внимательно, 12 лет минимум, а то и больше, и сейчас больше гораздо. Почему он взял 12 лет? Потому что именно в 11-12 лет возникает перемена в уме, именно появляется ощущение противоположного пола остро, обостряется. Вот тут и начинается уже трудный возраст, переходный называется, когда человек хочет жить самостоятельно, под влиянием этих чувств и обладания, значит, чтобы быть вот какую-то пару образовать, свою ячейку независимо образовать. И он взял один пример. Откуда-то с Запада был такой пример, нашумевший. в одной семье родилась девочка, и родители какие-то были монстры. Я не знаю, что там были за родители, но они не хотели этого ребенка. Они ее привязывали к ножке стола, вот как зверенка, зверушку воспитывали. Не разговаривали с ней, кормили с миски, вот так вот. Вот что-то такое происходило. И так содержали до 12 лет. Потом обнаружили вот такое явление, полиция заинтересовалась, психологи тоже заинтересовались, что делать с девочкой, она не умела даже разговаривать, она вот так вот щерилась, как зверек. То есть 12 лет ее не воспитывали, не обучали. За год практики с этим ребенком добились двухгодовалого примерно ее развития интеллекта. Все, считалось, что 12 лет уже поздно обучать человека, если вот этот период времени пропущен. То есть древнее ведическое образование с 5 лет начинается, не с 7, с 5 лет уже начинается образование, с 5 лет уже пробуждается разум ребенка. И он может различать, запоминать, осознавать, что от него хотят. И я вспоминаю старую Россию, дореволюционную Россию, где дворянские дети к 12 годам уже знают до 5 языков, знают рисование, музыку, каллиграфию, могут изъясняться очень высокими словами, то есть они уже фактически образованные люди. К 12 годам. Вот такая вот информация. Сейчас тоже мы видим это как некий феномен, некое чудо, когда дети могут, оказывается, осваивать очень быстро языки, когда с ними одновременно говорят на 3-4 языках, они их сразу же одновременно все усваивают. То есть дано это как бы... Почему, подумал ученый, почему вот эта способность к образованию, откуда она, вот эта энергия, познавать и усваивать? Это энергия, противоположная сексуальной энергии. Пока нет сексуальной энергии, человек может именно познавать. Вот если вы хотите познать что-то большее в своей жизни, вы должны знать, что такое воздержание. Вот этот период жизни, значит, воздержание от удовлетворения чувств, и это именно ученичество. Иначе невозможно ученичество. Мы знаем, как затрудняется ученичество, когда смешиваются противоположные полы в одну группу, на одной партии, начинаются взгляды, ощущения, эмоции, там уже другие совершенно мысли. Я учился в школе, в 5 классе нас смешали вот так вот. Нам так и сказали. Теперь мальчики и девочки могут сесть, как захотят, с кем хотят. Вот тут все началось. Записки, взгляды, учителя не знали, как, что делать. Невозможно обучать, невнимательны, не сосредоточены. В этом причина противоположный пол. Поэтому ученичество означает безбрачие. Безбрачие. То есть имеется в виду глубокое осознание вещей. Заметьте, ребенок постигает все не интеллектуально, а эмоционально сначала. Например, есть первый этап обучения – это птица, второй этап – рыба, третий этап – черепаха. Это вот древние так описывали. Первый этап – рыба, птица означает тактильное воспитание, касанием. Птица сидит и касанием вот держит своих птенцов, так они ее чувствуют, так понимают, так обучаются ее как бы, ну, характеру, эмоциям, так они обучаются. И вот так же мама с ребенком на руках должна носить его. Не просто роботу няньке отдать где-то или кому-то поручить. Потому что то, что она переживает, то, как она держит, то, как она гладит, то, как она его трясет или нервничает, он все это знает ее, так он ее знает. Это тоже воспитание. То есть долг матери какое-то время... Часто брать на руки ребенка. Там он успокаивается, потому что чувствует он настроение и прочее, прочее. Так, это птица. Когда он подрастает, рыба. Рыба смотрит взглядом, контролирует своих мальков. Ребенок на этом уровне, когда родители не смотрят, не видят, он творит все, что хочет. Потом говорит, подожди, сейчас они придут и все увидят глазами. Вот тогда он нам будет сейчас. Вот. Они боятся взгляда родительского, понимают, что взгляд строгий или добрый, могут оценить взгляд. Взглядом уже можно наказать ребенка. И на уже зрелом этапе воспитание заканчивается, этап черепахи. Черепаха откладывает яйца на берегу океана и уходит далеко в воду. Все. Мысленно. То есть мистическая сила. Сила ума, мысленно. Это означает, что ребенок вырос и помнит пример и наставления ценные родителей. Он знает, мой дед это говорил, мой отец это говорил. Я не посрамлю их. Я буду делать так, как они говорили. Это были, так сказать, мои родители, мои предки. Это все. Законченное образование. Когда мы можем помнить. Что такое помнить? Помнить означает не нарушать этих высших заповедей. Вот это вот школа ученичества. Если мы после школы, после института не знаем, как жить, что делать правильно, что неправильно, что мы путаем эти вещи, значит, мы не прошли образование. Это период ученичества, и самое важное – воспитывать в чистоте. Внешняя чистота и внутренняя чистота. Внешняя чистота – это чистые одежды, омовение. Ну, согласно современной культуре, человек может мыться раз в неделю. Так? Я заинтересовался, откуда эта вот цифра раз в неделю, почему. Научно оказалось, что инкубационный период развития бельевой вши 7 дней. Значит, пока вши не завелись, считается чисто. Вот через 7 дней меняется белье, можно ходить в баню. Но ведическая культура воспитывает этих учеников минимум раз в день полное омовение, с утра полное омовение, каждое утро. Такой порядок. Утром процедуры, чистить зубы, там, следить за собой, опорожнение кишечника и полное омовение, и одевать чистые одежды новые, нательные полностью. Меняется. Это воспитание в чистоте. Что чисто, что грязно, это вопрос развития интеллекта, как мы это оценим. Кто-то скажет, а все уже чисто, для меня это нормально. Я так живу, то есть. Для кого? Стандарты разные могут быть. Как люди говорят, тот живет как свинья. Вот у него такие стандарты свинские. А другой говорит, нет, а мне нравится, вот мне, для меня это хорошо. Поэтому тут воспитание. Нужно дать высший стандарт чистоты в период ученичества. Это как иммунная система, знаете, развивается, чувствительность. Вы уже знаете, где чисто, где грязно, из чего начинается загрязнение, уже чувствуете, знаете, можете предупредить. То есть у вас тонкий интеллект появляется. Настолько тонкий, что даже когда пьете воду из стакана, даже после этого руки моете, даже это чувствуете. Это называется шучи на санскрите, чистый. Вот чистый разум, чистый, воспитанный. И особенно чистота поступков, мыслей и слов. Этому обучают в этот период, пока сама природа еще не навязывает сексуальные представление о жизни. Поэтому, говорится, детям до 16 лет лучше не смотреть это, или до 18 не смотреть это. А другие говорят, береги честь с молоду, не загрязняй себя раньше времени, не позорь своих предков, так сказать, не опускайся, пока у тебя разум не развит, это опасно. Мы знаем, как если нечистота проникает в разум, то очень сложно потом человека вернуть в исходное положение. Одна-две дозы наркотика, и перед вами наркоман. Очень сложно потом выдернуть его обратно. И так, это период ученичества, где обучают чистоте. Чистота – это сила, так скажем. Стандарты. И вот с этим уже представлением, когда человек уже может собой управлять, жить в чистоте мыслей, поступков и слов, он вступает в семейную жизнь. Семья. Еще, как вы понимаете, 25 лет семейной жизни его ожидает. Больше не нужно. Я объясню почему. Потому что еще два этапа жизни нужно прожить. Нужно прожить всю жизнь целиком. Не только одну или две четверти. То есть есть как бы смысл этих всех вещей. Природный смысл. Вы сами увидите со временем это. Что исчерпываются семейные отношения, исчерпываются семейные как бы цели. Они передаются новому поколению, а старый должен отойти в сторону. Вот куда отойти, мы сейчас не знаем. Вот сейчас об этом поговорим. Что же, для чего мы должны готовиться в семейной жизни? Что это такое семейная жизнь? И здесь я сейчас расскажу вам о природе мужчины и женщины. Это будет такое упрощенное представление психологическое. Здесь мужчина, здесь женщина. И вот два полушария мозга. Есть разум и эмоции. Две составляющие. Ну, так наблюдают современные психологи. Говорят, два полушария, у них разные функции. По-разному они работают. И, как правило, у кого-то превалирует что-то одно. Либо разум, либо эмоции. Тут мы видим как бы еще темперамент людей. И редкие люди считаются великие, когда у них работают синхронно два полушария, в равной степени сильно. И эмоции, и разум. Но это обычно те, кто занимается йогой, когда работают с умом, именно работают с умом, тренируют его. Как правило, либо перед вами физик, либо лирик, либо такой рациональный человек, который считают, имеют, либо поэт, вот что-то такое, вот отличаются люди. И у мужчины разум и эмоции возьмем за единицу, потому что у женщины их больше. 9 единиц. Глубины. Глубина разума и глубина переживаний эмоциональных, чувственных у женщины больше намного. То есть она в этом плане сильнее, влиятельнее. Мы видим, что власть в этом мире именно имеет женщина над мужчинами. Просто своей формой, своим поведением, своим внешним видом. Она знает, как это все сделать. Вот. И мужчина смотрит. Он привязан к ней. Вот. На мужчин так много не смотрит, на женщин смотрит в основном. Мужчина прошелся и прошел так. Но если женщина прошла, на нее могут вот так вот смотреть. Как? То есть женщина обладает вот такой вот силой, как бы влияния, потому что это потом вопрос, и сейчас мне нужно закончить тему. 9 единиц – это обобщенная цифра. Там что-то больше, что-то меньше, там есть градации в то же время. Например, женщина в 4 раза сильнее чувствует голод, чем мужчина. Не в 9 раз, в 4 раза. Да. Поэтому они едят постоянно. То есть, часто понемножку не жуют, жуют что-то всегда, им требуется. Также она успокаивается, когда ест. Мужчина ест там раз, два, три в день, но большие такие объемы поглощает. А женщина не меньше съест, но просто чаще будет это делать. Когда я с мамой жил еще, я всегда удивлялся этому. А пообедаем, уже через 10 минут, говорит, пойдем чай попьем. Вот так. Я говорю, как возможно? Мы же только что со стола. Для моего понимания так. Ну, вот у женщин так. То есть, вот видите, глубина разная. То есть, она по-другому чувствует любовь глубже, разлуку глубже, материнство глубже. Дети-то чувствуют, что мать сильнее, материнские чувства сильнее, чем отцовские, конечно же, гораздо глубже. Мать выделяется. Когда пророка спросили, кому поклоняться после Бога, он сказал матери. Его спросили еще раз, так кому же поклоняться после Бога? Он сказал, матери. Его еще раз спросили, кому поклоняться после Бога? Говорит, матери. Говорит, рай под ногами твоей матери, он говорит. То есть вот после... Ивану Самхите то же самое говорится, что после Бога поклоняйся матери. Вот такая, так сказать, сила. Женщины как матери, 9 единиц, сила большая. Как она защищает ребенка, как она заботится о ребенке, в 9 раз будет сильнее, чем это чувствует отец. Но современные психологи эту цифру не признают. Они говорят, 1,5-2 единицы сейчас глубины, а различия тонкого как бы эмоционального составляющего так находят. Я тоже это стал изучать, почему такая разница, у древних одно, у современных другое. Выяснилось, что 9 единиц женщине дается только тогда, когда она целомудрена. Она обладает полнотой этой силой, силой могущества. Целомудренно означает, что думает только об одном мужчине всю жизнь, больше ни о ком. Если она думает о двух мужчинах, это ослабевает, о трех, и вот сегодня у нас 1,5-2 единицы, почти что как мужчина стала внутренне. Ну, а внешне она, конечно, отличается. Поэтому сейчас культура внешняя побеждает, видите? То есть мужчина смотрит красивое, как божество, понимаете? Для него это как божество, если он красавицу видит какую-то в его вкусе. Вот, он покоряет ее красота, вот ее движение, ее как бы вот природа. Вот. Общаться начинает, говорит, она глупая. Там нет особенно ничего интересного, когда общаешься. Вот только внешность, все. Так вот ей нужно то красивенько, то одеть, и все. Она ни о чем не думает другом. Вот. А в прошлом как бы тело они прикрывали, но 9 единиц была настолько сильна, что мужчины ценили внутренний мир женщины именно. Именно вот это общение было ценно. Вдохновляющая их сила. Есть такая поговорка, что за каждым сильным мужчиной ищите сильную женщину. Если есть Юрий Цезарь, есть Клеопатра, означает. Кто-то должен вдохновлять. Эта женская энергия, 9 единиц, вдохновляет мужчину. Но в этом ее и слабость также. Недостаток есть, что она в 9 раз зависимее от обстоятельств. Незащищеннее в 9 раз. Она может расплакаться, испытать горе глубокое, даже в обморок упасть, знаете, чувствительная дама, так сказать. А мужчины 1 единица, он защищен в этом смысле в больше. Хотя не так чувствительно. Видите, у каждого есть свои плюсы и минусы. И при этом работают эти полушария у них по-разному. У мужчины работает что-то одно. Если разум включается, То есть он разум свой включает. Эмоции его, чувства постепенно подавляются, устраняются, чтобы не мешать ему. Становится, выглядит жестким очень. Женщины знают об этом, если когда вот семейные люди, они знают, что мужчина мог быть очень-очень мягким, любящим и жестким вдруг, грубым стать. Поэтому для женщины это непонятно, эта природа, она не такая по природе. Поэтому она постоянно думает, так он любит или не любит меня. Иногда говорит, люблю, и там нежный, а потом такое скажет вообще. И она постоянно сомневается в этом, любит или не любит, даже когда уже замужем, понимаете? Потому что вот эта природа мужчины сложная, потому что когда у него эмоции включаются, он любящий, но разум устраняется. Перед вами уже не мужчина. Джада, говорит на санскрите, придурок. То есть буквально он странный, он за каждой юбкой готов гоняться, какие-то шуточки там, вот он похотливый становится мужчина, как бы разум уходит от него. Поэтому люди, старики говорят, остепениться тебе надо, жениться надо. А что это означает? Почему нужно ему жениться? Потому что для мужчины, женщина, дорога в ад, говорится. А жена – дверь к спасению. То есть жена поддерживает его разум, сознавая его долг перед обществом и высший смысл жизни поддерживает его. А женщина просто, любовница, только эмоции его поддерживает. Разум его крадет, пропадает таким образом. Видите, мужчина – это разум. Без разума мужчины нет. Если он увлекается женщинами, разума там нет. Его просто только деньги интересуют и чувственное наслаждение. Все. Ничего в жизни другого не знает. Но если у него только разум, тогда он становится жестким, судьей, тоже странная вещь, верно? Поэтому жена, женщина, она то и другое в нем может поддерживать разумно. Говорит, это разум мужа, жена. Вот, говорит, дверь к спасению. И сам мужчина контролировать себя не может по отношению к женщинам, а жена его может контролировать. Она может сказать, куда ты смотришь. Он испугается, когда жена это скажет. Говорит, никуда не смотрю, тебе все равно кажется что-то. Ну, вечно что-то придумаешь вообще. Она не придумывает, она чувствует, у нее 9 единиц. Она знает его даже мысли. Знает ее все плюсы и минусы, что это близкое общение. В то же время женщина тоже не защищена без мужа. Тоже кто-то может наобещать ей разных вещей, какой-нибудь мужчина, она поверит в это. И муж может ее контролировать, куда пошла, куда собралась. Она боится его, жена боится мужа. Видите, они могут друг друга контролировать. То есть брак фактически, когда они объединяются вместе, предназначен для контроля, опять же, сексуальной энергии. Видите? Сейчас я дальше еще объясню. Очень-очень важные моменты, что касается семьи. Почему сейчас семья так слабеет? Крах сейчас семейной жизни у нас мы испытываем в обществе. И здесь, и в российском, и по всему миру тоже. Уже идут тенденции в однополые браки, вы знаете об этом. Вот такие сейчас странные трансформации происходят, странные. Сейчас мы все это поясним. Почему и что это такое? Что это за путь такой? Выбрали люди, куда они идут? У женщины разум и эмоции работают по-другому. Не попеременно, как у мужчины, что-то одно, а вместе, синхронно. Как бы такая вибрация внутренняя, постоянное беспокойство, сомнения. Вот вибратор, знаете, вот так живет женщина. При этом она все в 9 раз лучше понимает и лучше чувствует. Все ей абсолютно ясно, только не знает, что делать, что делать, что делать. То есть она не может принять решение, она слаба в принятии решений. Поэтому она обращается куда? Вот ей муж нужен поэтому. Она 9 единиц вот эти направляет на него. Так или так, так или так, что делать, что делать, что делать, что не делать, что делать. Но он так не может переключаться, у него что-то одно. Он даже может раздражаться на это и сказать, все, хватит, стоп, делаем так, я решил, все по-мужски, так знаете, я решил, не перечь, все. Она говорит, ну не знаю, уходит. Он делает, ошибается, она говорит, я тебе говорила. Или не ошибается, это я тоже говорила тебе. То есть она всегда, видите, защищена замужем. Ошибки это его, достоинство ее. Так она себя ведет, и мужчина не должен обижаться на это ее природа. Он не должен ее упрекать, если она ошибается или обманывает, он должен на себя это брать, у нее единица, какие проблемы. Ну не получилось, какие проблемы. Он говорит, ну по-другому сейчас сделаем, вот и все. Но у нее 9 единиц, она будет думать всю жизнь, зачем я это сделал. И вот в силу этой разницы глубины и устройства мужчины и женщины трудно воспитывать девочек, труднее, чем мальчиков. Практически невозможно ее изменить, исправить, если она имеет какой-то порог. Поэтому женщины раньше вообще прятали от мужчин до брачного возраста, вообще их не показывали никуда. Если порог проникнет туда, там в 9 раз он углубится туда, понимаете? Поэтому женщины, мужчины, они разные, видите, это эмансипация, это неправильно с этой точки зрения, нужно их уравнивать. То, что позволено мужчине, не позволено женщине, и наоборот тоже есть. Поэтому женщина, представьте, алкоголизм, проблема, но женский алкоголизм более серьезная проблема, труднее исправлять. Наркомания то же самое. Женщина, наркоман, мужчина – это разные вещи, знаете, практически неисправимо. Поэтому веды говорят, что женщина развивается и воспитывается и совершенствуется только под влиянием любви. Это единственная сила, которая может возвысить и улучшить ее жизнь.
Значит, хиджаб – это правильно?
Это потом за вопрос. Любовь. В детстве – забота отца, любовь. В молодости – муж должен любить. В старости дети, всегда опека любовью. В этом случае она может творить чудеса, говорится, больше делает, чем любой мужчина. Если нет этой любви, нет этой заботы, она теряет красоту, погружается в скорбь и теряет здоровье. Так, никому не нужная женщина – это трагедия жизни. Сейчас мы поговорим, как стать именно нужной женой и могущественным мужем, чтобы люди чувствовали, что они нужны друг другу всю жизнь и понимали смысл этих отношений, чтобы не было этих мыслей о разводах, новых браках, постоянно вот эти, знаете, чувства. Чувства всегда нас обманывают. Всегда. Любой момент возьмите. Я поясню. Все, что нам нравится, выбирают наши органы восприятия и ум. Ум – это как бы шестое чувство. Органы восприятия 5 у нас. Глаза, осязание, слух, обоняние, вкус. Так. На основании вот этого вот ощущения мы делаем выбор. И когда все доставляет наслаждение чувствам, 5 чувствам, ум воображает, обожествляет объект. Придумывает это. Иллюзорная любовь. Ну, все пожилые люди знают об этом. Сколько ошибок сделано на основании чувственного выбора. Ум придумывает, фантазирует и обожествляет объект, и потом разочаровывается через какое-то время, потому что он не соответствует реальности. Можно стихи писать об этом, о любви и так далее, но это в любом случае пресыщается, если даже не разочаровывается, то пресыщается. Уже через медовый месяц мы привыкаем друг к другу и начинаем видеть какие-то недостатки маленькие, которые раньше не замечали в этом состоянии ума, блаженства. Она шоркает ногами по полу, смотрите, оказывается. Раздражает меня уже. Вот месяц прошел, второй идет, я раздражаю. Не шоркай ногами. Раньше ты мне не говорил такие вещи. Меня любил. А сейчас ты мне делаешь замечания такие. Но в Бенгалии говорят, хозяйка, шоркающая ногами по полу, может разрушить всю семью. Да, вот в быту это становится, может быть, непреодолимым препятствием. Чавкать за столом. Или картошку чистить толсто или тонко. Вы не поверите, но когда я был в гостях в тюрьме в одной, там большие 40 оказались. Я не знал, куда иду. Просто в тюрьме была программа у нас однажды. И люди попросили, заключенные, поговорить наедине, кто-то хотел со мной. Начальство разрешило. Выделило карцер для этого. Я никогда в карцере не был, но вот жуткое, конечно, жуткое место, ужасное там, страшные стены, решетка, маленькое окошечко такое, все грязное, ужасно там, конечно, находиться в карцере. 2 табуретки поставили, и начальник мне сказал перед уходом, такая же дверь железная тоже, тут, говорит, убийцы в основном, если что, стучите в дверь. Вот так я остался, значит, поговорить с некоторыми заключенными. И вот все эти 3 заключенных, которые ко мне пришли, убили своих жен. Один зарезал, другой сжег, третий там вроде задушил. И все говорили мне одно и то же, когда заходили, когда дверь закрывалась, звуконепроницаемая, они начинали громко сразу говорить, что я не убивал. Все говорили одно и то же. Я говорю, а что? Как? Я первый раз столкнулся с такой ситуацией. Он сказал, мы чистили картошку. Мы с женой 20 лет вместе чистим картошку. И 20 лет мы с ней ругаемся, потому что я тонко чищу, она толстая. Я раздражаюсь, когда берет прям полкартошки и срезает, понимаете, это же деньги стоит вообще. Ну, зачем так вот резать картошку? Это взгляд мужчины. Вот. Но она там с пользой делала, что-то там зеленое, что-то еще, она там по-другому видит все это. Но они ругались 20 лет, говорит, и вот теперь я не выдержал и ударил ее кулаком в живот, а в руке был нож. Я не убивал, он говорит. Вот вам это пример. Толщина очистки может послужить трагедией. Видите, уже в близких отношениях. Это самое сложное, психологи говорят, уравновесить жизнь двух человек вместе. Как в космосе, допустим. Это самая большая проблема психологов. Пока ее никто еще не решил. Как это сделать, чтобы в семье люди понимали друг друга и уважали всю жизнь? И как это все вот в коллективе можно сделать? 2-3 человека – это самые сложные обстоятельства. Я вспомнил, что ранее вот эти семьи, описывающиеся в древности, были готры или махаля сейчас вот в Узбекистане. Это целые кварталы, все родственники, понимаете? Там много было общения, то есть если были какие-то проблемы, они помогали друг другу, были старшие, были дяди, тети, племянники и так далее там. Они могли держать как бы это кланово. А сейчас семья становится все меньше, меньше, меньше. Мы отходим от родителей, мы хотим независимо. Муж, жена, ребенок, все в основном. И вот это психологически крайне сложно. Общаться каждый день с одним и тем же человеком, с теми же привычками. Как Нонна Мордюкова вышла замуж за Тихонова. И все думали, она говорит, все думали, что это прям такой брак, все же видели его в фильмах, красивым, умным, правда. А он, говорит, только футбол смотрел, больше ничего, говорит, поэтому мы развелись. То есть, видите, в быту это все становится обыденным, чем-то скучным, не как в кино. Вот чувства пресыщаются, что бы мы ни пробовали с вами. Самую вкусную вещь будете есть постоянно, опротивит. Одну и ту же музыку, пусть самую любимую, опротивит. Один и тот же человек будет мелькать перед глазами, будет то же самое. Для чувств то же самое произойдет. Поэтому не важно, что выбираете сейчас приятного, в течение времени это станет неприятным для чувств. Если мы не знаем, как регулировать эти отношения. Сейчас поговорим об этом. Как сохранить свежесть отношений. Вся проблема, опять же, в этой сексуальной энергии. Если человек злоупотребляет этой энергией, он очень быстро слабеет и пресыщается жизнью, и стареет мужчина. Поясним. Мужчина и женщина. Если посмотреть на это теперь через аюрведу, медицину древнюю, как они устроены? Принципиально одно различие. У мужчины, кроме всего прочего, есть отдельный еще слой семени. То есть ребенка женщина получает от мужчины. Вот эта энергия есть у него. Причем, чтобы выработать каплю семени организму мужчины, требуется стакан крови. Кровь – самая энергетическая субстанция в теле. Так? Некоторые религии говорят, что кровь – это душа вообще. Столько жизненной силы в крови. Все держится на крови у нас. Но чтобы выработать каплю семени, нужно затратить стакан крови. Это огромный расход энергии. Поэтому мужчина, который не регулирует свою сексуальную деятельность, называется, пьет собственную кровь, слабеет. Расход энергии. Его природа такова, что он должен быть великим. Если он не достигает великих целей, он чувствует себя плохо, неудачником мужчина. Каждый мужчина потенциально это великий человек, но не все реализованы, поэтому они становятся то пьяницами, то еще кем-то. Беспокойство общества причиняет, потому что не реализованы эти люди. И вот первое качество великого человека, он должен знать цель жизни. Сейчас, если вот провести опрос в городе, вы увидите, что мужчины практически не знают цели жизни, конечно. Кроме денег, какой-то работы, карьеры, все на этом. Не знают. Второе качество великого человека – это бесстрашие. Бесстрашие. Ну, героизм тут требуется, чтобы достичь цели. Это от мужчины исходит. И третье качество великого человека – это щедрость. Самый большой порог для мужчины, самый большой недостаток – это жадность, говорится. Это настолько отвратительно, что дается пример древний. Вы смотрите на лицо красивого человека. Все безупречно у него. Красивая кожа, форма лица. Вы даже можете засмотреться – красивый человек перед вами. И вдруг вы замечаете, У него на щеке маленькое пятнышко белой проказы. И все тело становится отвратительным, и вы отходите от него. Это пример жадности. Все хорошо, вежливый, культурный, образованный, но жадный. Все. Авторитета не будет у него никакого. То есть, великий человек должен знать цель жизни. Великий человек не может быть трусом. Великий человек не может быть жадным. Вот эти три качества делают любого мужчину значительным в обществе. Очень значительным, весомым. Но мы это связываем с чем? Сегодня мы живем во время сексуальной революции. Женщины все более легкодоступны становятся. Ночные клубы, все остальное, мы знаем. Это культура сейчас, как лесной пожар после вот перестройки, вот ворвалась в нашу жизнь. Говорит, вот современный новый русский или новый казах, мы говорим, это новый. Ничего нового нет, просто свободу дали гениталиям, вот и все больше. И теперь, когда мужчина теряет свою энергию семени больше, чем положено, он теряет энергию и забывает о цели жизни, становится трусоватым и прижимистым. Только потому, что он теряет энергию. Слабый становится. Для того, чтобы иметь эти качества, нужна сила. Смелость нужна, отвага нужна. Вот поэтому мужчина должен воевать. И на войну жену с собой не берет. Жена остается дома в тылу. То есть у них другие задачи совершенно. Когда мужчина идет в атаку, я разговаривал с ветеранами войн, отключают чувства и вперед под пули. Мужчина может так идти. Глаза кровью наливаются, говорит, вы уже ничего не ощущаете, с опытом слышите, где свист пуль, где снаряды, ориентируйтесь. Но раненый мужчина, говорит, прячется и зарывается в землю под любой кустик. Чувства пробуждаются, разум устраняется. Все. Герой под пулями, медсанбати, боится шприца медсестры. Видите? Боль. Вот так он устроен, мужчина. Женщине нужна привязанность, любовь. Женщина сильнее, когда она замужем. А мужчина сильнее, когда не женат. Так говорит. Вот тоже противоречие, видите? Почему? Мужчина по природе, он ценит только свободу, ему нужна свобода. А женщина хочет быть зависима, связана с любовью, с детьми, с домом, с уютом и так далее, вот с этим, вот с этой средой, которую она создает, она там эксперт дома. И мужчина, говорится, свободен только в одном случае. То есть в браке многие мужчины себя плохо чувствуют, сейчас я поясню. Потому что именно теряют свободу. Как бы, ну, тюрьма семейной жизни для них. Лебедь с подрезанными крыльями больше не летает, все. Вот он просто на работу ходит, потом дома телевизор смотрит, и жена его пилит. Вот так все. Вот такое, знаете, бесславное вот такое вот существование просто. А почему? Веды говорят, на самом деле мужчина имеет право идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает. Это право полностью ему дается, быть свободным, но когда он чист. Когда у него чистые помыслы и образ жизни. Тогда жена не должна беспокоиться, куда он пошел и когда вернется. Это его дело. Я ему доверяю. Он чистый у меня. Но если его разум не чистый, она говорит, никуда не пойдешь, сиди дома. Я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, чего ты хочешь. Куда ты собрался идти? Ты кому-то хочешь пойти еще, не так ли? У тебя какие-то есть мысли свои. Я знаю твои взгляды, твои эмоции и так далее, твои наклонности. И он попадает как бы в кабалу. Тюрьму семейной жизни. Жена для него это именно вот тюремщик такой становится в крепости. Поэтому в его чистоте и сила, и свобода. И неважно, женат он или не женат в этом случае. Как говорил апостол Павел, не женился, не женись, женился, не разводись. Выбирай что-то одно и до конца. Вот это мужчина. Но он то разводится, то женится, то разводится. Это джада, придурок. Видели эксперимент биологический? Лягушка без головы, на зажимчике. Иногда показывают такой опыт в институтах. Рефлекс называется. Укалывает ножку, она оп, без головы реагирует, смотрите. Рефлекс называется. Вот мужчина без головы тоже рефлекторно все делает. Оп, женился. Оп, развелся. Даже не знаю, как получается, нет смысла ничего. Не могу понять, что. Ну так вот. Не захотелось, расхотелось, надоело, все, что было. Ничего разумного нет в этом. О, женщины, пять ролей. Пять ролей, чтобы никогда не быть одинокой и брошенной. То есть, вот сейчас ценности рассмотрим ее. Первая роль, это жена. Жена – это та, которая создает цель, к которой стремится муж. Ставьте цель на 200%, говорится. Древний так говорит, для мужчин, не для женщин. На 200%, 100 получите. Если вы на 100% будете ставить цель, получите 80. 80% поставите 50. Вот такие примерно соотношения. Поэтому мужчина, он охотится на носорога. Такая есть, такое выражение. Потому что носорога убить очень-очень трудно, почти невозможно. Вот так просто. Даже если у вас есть ружье, то не всякая пуля убьет его. Нужно знать точное место, точный выстрел сделать и расстояние подобрать. Потому что носорог страшное существо. Он выходит из себя, просто когда вы ему палец показываете. Это 5-метровая махина в 2,5 метра вверх, как танк бронированная, с рогом вот впереди и с тупой головой. Он бросается мгновенно на вас, знаете. Поэтому вы вот так показываете палец, и вы всем говорите, я пошел охотиться на носорога. Уже вот это, когда вы говорите, все думают, герой большого. Вы еще не пошли никуда, только сказали, уже у вас, знаете, репутация в обществе большая. И вот он бежит на вас, этот носорог, он же бежит, он трясется, и вам нужно вот между вот этими вот щитами его, вот этой броней, панцирем, точно пулю послать, иначе, если вы промахнетесь, вам конец. Второго шанса не будет. То есть очень смелые люди могут это делать в те все времена. И вот вы пошли на охоту и убили носорога. Вы великий человек, вы очень бесстрашный человек, вас все уважают, конечно же. Вы пошли на охоту и не убили носорога, вас тоже уважают. Потому что вы просто пытались это сделать. Уже этого достаточно, чтобы вы имели большую репутацию. Он говорит, ваша цель должна быть очень-очень-очень высокой. Чтобы люди говорили, да, он не достиг, но он пытался. Это великий человек. Потому что цель была очень великая. Сейчас наши цели снижаются. Сейчас я поясню. Это неправильное отношение мужчины и женщины в семье. Неправильные. В мою молодость можно было на улице с любым человеком поговорить на философские возвышенные темы. Часами. Люди могли мыслить и много читали книг. Сейчас это никого не интересует практически. Мужчины сильно изменились. Философов сейчас не найдете. Зачем это нужно? Деньги надо заработать. И все. И вот жена, она поддерживает цель мужа, его репутацию в обществе защищает его, предчувствует, предвидит, исцеляет его. Жена заботится о нем, так? Вторая роль у нее по отношению к мужу – мать. К мужу. Как мать действует, когда он, ну, раненый воин, знаете. Вот неудача какая-то у него, трудности, там, больно ему. И она, как мать, заботится о нем. Третья роль сестры. Сестра, когда мужчина недостаточно внимательным оказывается к жене, то есть может забыть, видите. Там 8 марта может забыть немножко, там, или с работы припоздниться. Ну, что-то такое случается с мужчинами в силу его природы. Она будет нетребовательна, как сестра. Сестра довольна любым вниманием брата. Не требует от него много. Счастлива любым. Любым хорошим словом. Все, она полностью довольна. У меня сестра на 4 года старше меня. У нее было позавчера день рождения. Это мне позвонили и напомнили, понимаете? Вот мы с ней всю жизнь, мне нужно напоминать, что у нее день рождения. Также я помню, мы учились в школе, и мать мне говорит, сегодня у сестры день рождения, ты знаешь об этом? Я говорю, нет. Эгоист, несчастный, иди поздравляй. Так. А я говорю, как поздравить? Ну, подари что-нибудь, скажи что-нибудь, ну, поздравь. И я думаю, так, что не жалко подарить? Я, то есть младший, все для меня, понимаете, я же семья, центральная фигура. И у меня была шариковая ручка тогда, это редкость была. Обгрызная такая, с одной стороны, и там уже пасты почти не осталось. Но вот это уже не жалко, там ничего нет. Пасты, подарю пасту, эту вот эту ручку на день рождения. И преподнес обгрызную эту шариковую ручку, почти без пасты. Она была очень счастлива. И всем показывала, говорит, смотрите, брат подарил на день рождения, все меня тоже поздравляли. А себе жене подарил такую ручку. Вот в этом случае она, ну, как сестра. Здорово. Большое спасибо тебе. То есть это эти вещи, которые покоряют сердце, не заставляют, не пилят, понимаете, не требуют, а покоряют. Вот ее задача покорить сердце. Вот тогда она хозяйка дома считается, полноправная. Сейчас у нас переходит все в упреки и требования, а потом будет развод, будьте убеждены. Если вы стали на платформу требований, все, семья кончится у вас очень скоро. И четвертая роль – это дочь. Вот когда мужчина в гневе. Это написано древними, что муж в гневе способен убить свою жену. Отключается рассудок. Это вполне возможно. Очень опасен. И случаи такие не единицы. Собственно, это была одна из причин, почему узаконили разводы в свое время. Вот так вот стало это легко делать. Потому что участились случаи убийств в семье. Не могли люди жить вместе, и вот трагичные вещи происходили. И если муж в гневе, мужчина в гневе, то жена не должна быть в роли жены, напоминать ему о высшей цели жизни, о его достоинстве, о его качестве, чтобы он в грязь лицом не падал, не роняет свою честь, не ори на меня, пожалуйста, еще хуже будет. Не должна, как мать, сказать, я тебе сказала, прекрати, перестань, не подействует, еще хуже будет. Как сестра не должна себя вести, не ударишь, не ударишь, не ударишь, еще хуже будет. Но если она поведет себя как дочь, мгновенно она проникает в его сердце и разум. Это сложно, правда? Но работает безотказно. И последняя роль, пятая роль, это роль любовницы. Любовница – это ее именно женская природа на пятом месте здесь. Она знает, как быть привлекательной для мужа, красивой, одеваться, украшаться, как ухаживать за собой. Вот это тоже искусство, культура. И в современном мире сейчас выделяются вот этот блок, если взять, материнский, сестринский и дочерний, платонический, да, ослабевает из-за сексуальных вот этих вот влияний, информации. Это одежда другая сейчас, поведение другое, более смелое, ну, вы сами понимаете, разница огромная с тем, что было когда-то. Остается две роли. Это роль жены, которая требует денег, материалистская жена, обычная, и роль любовницы, которая хочет чувственных наслаждений. Деньги и секс. Деньги и секс. Света говорит, это не брак. Это узаконенная проституция. Вот эти отношения называются. Вот нужно изучить все пять ролей. Тогда это называется веста. Необычная невеста. Веста – это редкость была. Это людей высшего класса обучали именно этому искусству когда-то. И сейчас оно утрачено. Невеста, говорит, много, а вот жену найти трудно. Вот так люди выражаются. Где же вот тот человек, который поймет, разделит мои цели и поможет мне достичь очень высоких вещей? В моей жизни, в общественной жизни, то есть пользу принести большую нужно миру. Да, вот это брак называется. Если брак создается только для своей славы и обогащения, это не брак, это узаконенная проституция. То есть это шайка воров, ячейки воров будут, которые просто воруют все для себя. Вот так все это может произойти. И все, то есть наша жизнь, общественная, государственная, экономическая и политическая, зависит от того, как ведут себя мужчины и женщины. Мир в обществе зависит от длины юбки на женщине, видите? Вот так. Как все просто. Отсюда вся эта политика и все остальное. Эту науку знали древние цари, раджа-риши. Так они управляли обществом. Если в обществе много вожделения, люди будут стремиться к богатству, к деньгам и сильно конкурировать. Если слишком мало вожделения, они станут инфантильными, безразличными. Но если здоровая граница, все будет балансировано. То есть как температура в теле 36,6 градусов, выше плохо, ниже плохо. 36,6 – хорошо. То есть вожделение должно быть отрегулировано. Я скажу, какая регуляция древних, только не обижайтесь на меня, я это не придумал. Сексуальная жизнь между супругами раз в месяц. Все остальное, не смейтесь, пожалуйста, все остальное трансформируется в более высокий вид деятельности. Вот почему в современной психологии говорят, что только 10% своих возможностей человек использует. А куда 90 уходят, теперь понимаете. Вот они куда уходят, впустую просто. Это от нас зависит, сколько, как мы отрегулируемся, сколько мы можем, но вот ведическая цифра такова, что вот когда-то древние, высший класс людей, вот такой чистый образ могли вести жизни. И достигали великих целей. Все, что мы видим сейчас, великие достояния искусства, культуры, было сделано на духовной основе, бескорыстной основе когда-то. Это не делается из вожделения. Все самые-самые яркие проявления искусства и культуры – которые мы сейчас ценим с вами. Это древние, которые знали, как регулировать свою жизнь. И особенно образование все заключается в том, чтобы именно управлять своим вожделением и чувствами. Если вы умеете, вы образованы. Если нет, нет, не образованы. Вот пример, мы в Индии были там. Лавки наружу выставляются такие, знаете, овощные, фруктовые, вот так вот прям. И прям вдоль дороги располагаются, там и люди ходят, и коровы ходят тоже. И человек идет и смотрит фрукты, овощи, какие-то сладости. И он смотрит на свои деньги, правда же? Что я могу купить, что не могу купить? А корова не смотрит. Она просто хочет и сразу ест. И вот палку показывают, вот, не трогай много. Ну, там что-то им дают, конечно же. О них тоже заботятся. Но мы говорим о разуме. Образование означает, что я могу контролировать себя сам. Мне не нужна контролирующая сила. Силовые структуры какие-то там или документы, потому что люди стали обманывать друг друга, поэтому документы сейчас нужны. А когда-то просто спрашивали, как тебя зовут, чей ты сын. Все. Документов не было. Люди не лгали, в принципе. Все понимали эту ответственность, потому что знали науку. Все, что вы говорите, становится вашей сутью. Если вы говорите ложь, ложь станет вашей сутью. Если вы говорите правду, правда станет вашей сутью. Если вы добрые слова говорите, добро станет вашей сутью. Поэтому никто себе врагом не был, люди имели образование. Знаете, да, эту историю убить дракона? То есть живет дракон. Такой даже фильм был старый, там Янковский играет этого дракона, по-моему. Вот живет дракон в своем замке из чади зла. Вот, причиняет беспокойство всем жителям окружающим. Все только думают, когда же кто-нибудь из героев убьет этого дракона, источника наших страданий. И время от времени находится какой-то богатырь, там, знаете, смелый человек, говорит, я все-таки пойду покончу с этим драконом. Его благословляют старшие, там старики выходят, ему дают лучшего коня, выковывают меч хороший, отправляют, все молятся за него, но никто еще не вернулся с победой. А дракон так и живет. Снова приходит время. Снова какой-то появляется боец, смельчак. Снова старики выходят, благословляют, плачут, дают ему коня, дают ему хорошее оружие. Вот он подходит к этому замку, стучит булавой в десницы своей, значит, в эти ворота, вызывает на бой дракона. Выходит дракончик тщедушный какой-то, простой. Раз, два, он уже лежит на лопатках, уже меч вознесен. Конец дракону. Не спеши, он говорит, добрый молодец, убить дракона невозможно. Как невозможно? Я тебя уже победил. А ты знаешь, кто я? Я тот бывший богатырь, который убил дракона. Все, кто убивает дракона, сам становится драконом. Скажите, я убью все зло, но через убийство вы становитесь тоже убийцей. Зло проникает в вас. Видите, какая сложная философия. Как же творить добро тогда? Как это без насилия творить добро? Возможно ли такое? И поэтому люди были ответственны больше за слова, поступки. Помните слово офицера, что это такое было? Мы еще из истории помним, да, еще свежо, как говорится. Слово офицера, слово свое не исполнил мужчина, он не живет. Капитан корабля тонет вместе с кораблем. Так, это честь, слово. Выше жизни и смерти, говорится. Ронять свою честь. Вот люди были образованы в таком духе. Сейчас такого образования у нас нет. У нас чисто профессиональное образование, где нас обучают, может быть, ну, зарабатывать, делать какие-то вещи, тоже полезные. Но с точки зрения семьи мы стали слабые. Браки становятся слабые. Я еще сейчас даже не говорю о проблеме воспитания детей. Это еще отдельная тема будет большая. Сегодня мы не успеем посмотреть все. Итак, видите, у женщины 5 ролей, у мужчины 3 качества достаточно, чтобы он был успешен во всем. Это семейная жизнь. Затем, когда исчерпывается их отношения, как мужчины и женщины, что остается, как вы думаете? Я сейчас приведу пример жизненный, как исчерпываются отношения мужчины и женщины чаще всего сейчас в браке. Что делает женщину привлекательной, как вы думаете? Я знаю, написано в ведах, что...
Покорность, уважение.
Нет, именно вот просто женщина перед вами. Да, вот какая внешность? Правильно. Кто говорит? О, знает. Талия. Талия, значит, это грация, это вот привлекательное. Самое привлекательное это талия. Вот такая. О! Супер. Вот человек женится на талии. Ну, нравится ему, что общаться с женщиной, все подходит хорошо. Ну, годам 40, что происходит с талией? Ну, как-то странно, в другую сторону все. Вот. Такая. Мужчина смотрит и говорит, обманули меня, я на другой талии женился. А знакомым это, да? И начинает думать о ком-то другом. Как недавно мне одна женщина сказала, муж со мной развелся, говорит, я хочу жениться на такой же, как ты, только чтобы моложе было, и все. Вот и все, все, что я хочу. Я хочу просто видеть рядом снова молодую, красивую. Это означает, что человек не поднялся выше в духовном смысле в отношениях браки. Остался на уровне вожделения, так и остался. Вожделение – это начало. Естественное привлечение. Нравится, хочу, люблю, не могу, значит, забыть. Ну хорошо, женитесь. А теперь что нужно делать? А вот ислам говорит, не любовь важна в браке, а забота. И вот через заботу путь к сердцу-то. А вот эта любовь, она эгоистична. Если что не по мне, развод, где же любовь-то? А в любви до ненависти оказывается шаг один. Где же любовь-то? Смотрите, сколько разводов. Все говорят о любви, а где она? В итоге оказывается. Она каким-то образом обманывает нас, эта любовь. Потому что в браке люди очищаются и сближаются через служение и заботу друг другу. А они должны забыть о своих эгоистических мотивах. И ради других жить. Как, скажем, женщина эгоистична в 9 раз, конечно, да. И сильнее эго. Безусловно. Она как ребенок капризный, она если чего-то хочет, то не знаете, что делать вообще. Но ребенок появляется, она ночами не спит, смотрите, она начинает отдавать себя бескорыстно. Поэтому она становится святая, мать становится. Через служение. Если даже ребенок плохой, там больной, она все равно это будет делать. Это святость видит. То есть это семья. Сейчас, конечно, можно сдать ребенка в детдом куда-то, знаете. Родители в дом престарелых, и свободу, и гуляй, и наслаждайся. Противозачаточные средства, вот сейчас вот этот образ жизни, вот такой вот умах людей. Наслаждение. Брак это не наслаждение, это долг. Это любовь, связанная с долгом именно. Тогда называется любовью. Есть три вещи на самом деле. Любовь, долг и закон. Если мы говорим о любви, добавьте еще долг и закон. Иначе это все рассыпется очень скоро. Эти дети, которые рождаются, не наши дети. Мы их отдаем обществу. Не нужно говорить, не ваше дело, какой у меня ребенок. Нет, нет. Как раз это наше дело, какой у вас ребенок, потому что вы его даете всему обществу. Это не ваша собственность, видите, вы должны он влиять на все общество. Поэтому здесь нет понятия чужой ребенок, свой ребенок, и мы строим будущее, воспитывая детей. И в прошлом люди семейные, зная эту науку, могли планировать потомство. Могли иметь детей такие, какие им были необходимы для того, чтобы продлить эту династию, то есть задачи были определенные. Наследники были достойные. Сейчас этой науки тоже нет, тоже в образовании не существует. Когда-то я читал статью одну, еще в советские времена в газете, и там выявили врачи из роддома, врачи, психологи, три типа новорожденных детей. Никотинные, алкогольные и децибельные тогда, так писали. Никотины, то есть эти дети орут, когда рождаются. Просто орут и все, и нужно понять, в чем причина. Вроде и кормят, и все нормально, но они орут. И выяснили, женщина курила, когда была беременная. Ребенок называется никотинный. Рождается, пища есть, а закурить не дают, понимаете? Конечно, в роддоме курить ему не дают. И ему не хватает никотина, он орет. Алкогольные, женщина принимала алкоголь во время беременности. Рождается уже с похмелья, понимаете, ему тоже нужно поправиться. Он орет. Децибельный, это музыка вот эта, знаете, бум-бум, а там тишина, тоже орет. То есть, видите, ребенок воспитывается с образом жизни матери еще, в утробе уже. Уже формируется его качество, наклонности и так далее, привязанные привычки. Кроме того, говорится, что умонастроение, момент зачатия определяет, кто у вас будет, какой будет ребенок. Если вы вступаете в отношения интимные, обижены друг на друга, родится замкнутый ребенок. Если вы в сексуальной истерике начинаете ребенка, родится похотливый, который вы не сможете воспитывать, непослушный, невозможно будет ничего сделать с ним. Трудный вообще, выродок, скажете, откуда ты взялся вообще? Ничего, ты ничего не слушаешь, ничего не понимаешь, ты только на своем стоишь, только свои желания знаешь. Похоть воплотилась. Наша похоть воплощается, смотрите, наши обиды, наши пороки. Или они пьяные совокупляются, то же самое рождается такой, ограниченный какой-нибудь человек или больной вообще человек. Это в ведах подробно описано. Как это? Яблоко от яблони далеко не упадет. Видите? Мы зачинаем детей, мы их рождаем, и дети либо это благословение наше, либо наказание наше. Зачатие начинается еще до сближения. То есть муж, мужчина, у него есть потребность в наследнике. У каждого вот такого мужчины есть потребность в наследнике. Кому-то нужно это же все передать. И кроме денег еще есть духовные ценности, правильно? Цель и смысл жизни. Он заинтересован в этом. Потому что он учитель по природе, мужчина, как отец. Он учитель. А дети – это его ученики. Поэтому он должен планировать, кого он хочет в сердце иметь этот образ. И сердце в уме, вернее. А из ума, когда они общаются, его жена помещает себе в сердце этот образ. Вот это называется зачатие. И веда говорит, это уже не секс. Секс – это просто биологическая потребность. А здесь мы говорим о продолжении рода, династии, традиций. Это человеческая сторона божественная уже. Животное не думает о таких вещах, оно просто совокупляется, и дети как побочный продукт секса. Все, не знаем, какие они будут, да и не важно. У животного нет таких проблем. У человека есть задача, видите, какая возвышенная. Потом брак – это не развлечение. Это не просто моя какая-то прихоть или возрастная прихоть, это необходимость. И там есть свои законы, свои принципы, которые мы должны знать, как следовать им. И все будет хорошо, если мы последуем этим принципам. Когда-то были династии. Сейчас они нарушены, поэтому мы вот говорим на эти темы. По всему миру мы говорим на эти темы сейчас. Везде это актуально. И в Европе, и в России, и в Казахстане, и повсюду. Эта культура сейчас требует как бы исцеление, потому что поражена вожделением. Что касается вожделения, его никогда невозможно удовлетворить. Так написано. Сколько вы не подкладываете дров в огонь, он только больше становится и больше требует. Жили-были старух со старухой, с самой Синего моря, и начинается процесс, видите. Невозможно удовлетворить, невозможно. Вожделение, всепожирающий, злейший враг души, говорится. Пожирает все лучшие качества в человеке. Поэтому оно регулируется браком. Мужчина – это масло, женщина – это огонь. Вот. Масло непосредственно в огонь не кладите. Кладите в сосуд брака, принципов регулирующих, правил, долга и закона. И там оно не сгорает, а перетапливается, очищается. Вот тогда оно годится. Чистым, драгоценным маслом становится. Браки перетапливаются на небольшом огне, чтобы не пережечь. Слишком много вожделения, будут большие проблемы психические. Мало вожделения, туповатость, инфантильность, тоже как болезнь. То есть здоровье необходимо. Здоровье ума необходимо прежде всего. Ум должен быть здоров. И вожделение – это как стакан с водой. Вот стакан – это наша семейная жизнь, емкость, ячейка. А вода – вот этот вкус, который мы пьем оттуда, это наш... Наши отношения, там, наша любовь, скажем, и так далее. Ну, вожделение, да. Но в пределах стакана это хорошо. Если мы туда льем, неограниченно, что произойдет? Вытечет за пределы стакана. Все будет наоборот. Мы потеряем интерес к своему мужу и к жене. Присытимся. Вожделение не удовлетворено. Смотрит на другого человека, на другую или другого человека. Интереснее чужая жена, чем своя жена. И в этой культуре, как бы, естественно, появляются любовники, любовницы, мы знаем об этом, широко известно. И что же? Вожделение удовлетворено? Нет. А что дальше тогда? Мы уже смотрим, уже получаем, и все же недовольны. Тогда уже начинается тенденция смотреть на однополый пол, видите? Это вожделение. Если вожделение здорово, вы скажете, да такого быть не может. Да как вы вообще это придумали? Да с чего это ради? Да какой разумный человек это сделает? Потому что у вас в порядке вожделение. Но если поднять вожделение, скажете, а интересно, а? Можно, а почему не попробовать? А кто его знает? А вдруг? То есть это вопрос нашей как бы, культуры, внутренней культуры, оценки. Поэтому, как говорится, о вкусах не спорят здесь говорится. И однополые браки хорошо удовлетворены? Нет, вот в том-то и дело. Продолжается дальше. А что дальше? Больше 30 есть видов браков теперь насчитывается в некоторых странах. Я не буду говорить, что это такое. Можете только себе представить, с кем только люди сейчас не спариваются. И все это считается различными видами отношений браков. Это вожделение идет дальше. И что ж, довольно? Еще больше недовольно. А дальше?
Деградация.
Дальше, да, какая деградация? Это все описано в ведах древних. А дальше называется Ганнибал. Он не просто чувствует, он еще съедает свою жертву. Я не шучу, это примеры такие. Еще мою бытность, когда я жил в Ленинграде, такой человек в городе появился один. 33 года ему было. За месяц насиловал, съедал одну женщину. Успел съесть две или три женщины, но его поймали. Невзоров на весь город кричал в ТВ: «Женщины, пожалуйста, не знакомьтесь сейчас ни с какими незнакомыми людьми на улице. Очень опасный преступник есть, очень страшный человек. Он образованный, обаятельный, нравится женщина причем сильно. Поэтому ни с кем сейчас, пока он не пойман, просим вас, не вступайте в контакт вообще». Он был пойман. Его осудили, понятно, по высшей статье. И когда с ним общались психологи, его спросили: «Вы, наверное, сожалеете о содеянном? Теперь у вас высшая мера наказания. Что вы сейчас чувствуете, что думаете?» И он говорит: «Вы меня никогда не поймете. Это счастье ни с чем не сравнимое. Это вожделение. Это еще не конец. Есть последняя стадия вожделения. Потому что даже здесь нет удовлетворения. Последняя стадия вожделения. Я перепробовал все. Я вам скажу, что весь мир – дерьмо. Это атмаха, самоубийца называется. Это не что иное, как рост вожделения, видите? Это эволюция вожделения. Из жизни в жизнь, из рождения в рождение мы видим, что в обществе появляются новые рожденные люди уже с большим вожделением, еще с большим, еще с большим. И Казахстан в свое время занимал почему-то одно из первых мест по самоубийствам подростков. Третье место, по-моему, в мире по самоубийствам подростков. Видите? А когда это началось? После перестройки дохлынула вся эта информация, видите? Один человек когда-то в Канаде, я не помню, ну, это я все читал в давние времена, помню эти примеры. Вошел в ресторан, вы слышали об этом, вошел в ресторан с автоматом и убил 50 человек. Просто так, как выяснилось, без всякой причины. Он этих людей не знал, просто ворвался и застрелил этих людей. И тоже, когда работали психологи, чтобы понять, что это заявление социально, откуда такие люди берутся, он сказал: «С 9 лет меня приучили к порнографии». Вот в чем причина была. Сейчас в Америке это знают хорошо. Сейчас в офис не придете, у меня юбки туда, все. Они знают, что это, что это повлечет за собой. Они сейчас хотят свою нацию спасти, потому что вожделение разрушит все. Все лучшее качество, делает человека агрессивным, неудовлетворенным. Хотите опыт, психологически расскажу, с обезьяной. Обезьяны запускают в комнату, пустую, где есть просто подиум и апельсин на подиуме, под большим напряжением тока. Вот это эксперимент. Она пытается его взять в течение нескольких часов. Ее бьет, бьет и бьет. И всякий раз она пытается снова бросаться. Она кричит, она переворачивается, она с ума сходит. Но она пытается взять апельсин. Хочу и не могу взять. Но я хочу и не могу. Но я хочу, это хочу, не могу. Через 3 дня эксперимента шизофрения. Полное разрушение психики. И у нас сейчас хочу и не могу, вот это наша жизнь. Хочу и не могу. Хочу и не получаю. Хочу, когда же получу? Хочу и не получаю. Сейчас бич психические проблемы. И единственный выход из этого – это нормальная, здоровая семья, которая на самом деле приравнивается к духовной практике. Знаете почему? Возьмите все заповеди библейские, примените эти все эти семейные принципы. Это принципы семьи. Это не религия. Религия – это семья. Не думайте, что религия – это мечеть или храм где-то стоит, это религия. Нет, религия – это наша семья, наши дети. Не убей – в семье. Не прелюбодействуй – в семье. Не кради – в семье. Не лги – в семье. Почитай старших, в семье не завидуй, в семье все заповеди – это семья. Семья и есть как бы основа религии, говорится. Но сейчас религию семьи выгнали туда, вот там в храме не убивай, не прелюбодействуй, а в других местах можно. Я люблю свою семью, поэтому обманываю другие семьи. Я люблю этого человека, поэтому вред наношу другому человеку. Люблю свою нацию, поэтому сражаюсь с другой нацией. Это вожделение все, неконтролируемое вожделение. От того, что отношения мужчины и женщины не отрегулированы, цели утрачены, люди стали трусоватыми, жадноватыми. Деньги и секс, это слабеет, видите, Вот, вот такая картина. Печальная. Извиняюсь, что такая печальная лекция получилась сегодня. Но я хотел сказать правду вот, о том, что вот, говорят древние книги, древние философы, мудрецы. Потому что я надеюсь, что можно спасти много как бы вот семей в будущем этим знанием. Мне это помогает. Я с женой живу 33 года. Ни о чем другом не помышляли.
8 лет лишних.
Лишних, да? Да, действительно. А, да, я же не закончил еще. Посчитал сразу, видите. Затем 25 лет отшельничества. Отшельничество. Как, говорит, пенсия, да? Ну, вот, строго говоря, это самое время, 50 лет уйти, потому что еще у вас есть силы для важной одной вещи. Если вы все отдадите семье, вы не успеете достичь чего-то более важного. Нужно уполномочить своих потомков, а самому подняться на более высокий уровень мудрости. Мудрости. Это область мудрости, не деятельности. Деятельность нужна для семейных людей, чтобы очиститься, чтобы отдать бескорыстно свой труд обществу, семье, очиститься от эго. Когда вы от эго очищены, вы вступаете в другую область уже существования совсем. И конец жизни, 25 лет, последние, отречение. Отречение от мира. Очень-очень важный момент. В каком умонастроении вы умираете, в таком умонастроении вы принимаете новое тело. Это веды говорят. Реинкарнация. Этот закон тоже нужно изучить. Этим летом, в начале или весной, здесь в Алматы меня пригласили на ТВ. Ведущая была ведическая женщина. Была так одета, так себя вела. Интересная. Читает веды, изучает тоже. Была интересная беседа. И я, в числе прочего, говорил, что в ведические времена, то есть в древние времена, люди имели другой разум и другие глаза. И видели то, что сейчас мы не видим. Прямо перед глазами то, что мы сейчас видим, мы не видим. Смотрим, но не видим, так? Они могли видеть. Без доказательств, без этих семинаров. Просто видели, поскольку был разум. И вот она заинтересовалась. А вы можете пример какой-то привести, вот что же они могли видеть, чего мы не видим сегодня? Я говорю, конечно. Есть пример, очевидный для всех факт. Мы родились вот такого размера. Факт. Помним, не помним, не важно, это факт, мы знаем это. Затем тело сразу начинает расти. Через 7 лет, ученые говорят, все клетки тела заменяются полностью практически. Так? Это уже другое тело. Еще 7 лет полностью заменяется. Если вы живете 70 лет, вы сменили 10 раз свое тело. Вы были младенцем, были ребенком, были юношей-девушкой, были зрелым человеком. Потом тело старится, каждый проходит эти этапы. Тело меняется постоянно. Мы говорим сейчас, обмен веществ это называется. А древние говорили, смена тела. Потому что свидетель этих перемен один и тот же. Он не меняется. А тело меняется каждую секунду. С дыханием, с пищей, обмен веществ, оно меняется постоянно. Но вы, как свидетель, как владелец тела, я, личность, тот же самый. Именно вы с вами это происходило, не с кем-то другим. Вы не можете сказать, что раз у меня уже тело взрослого человека, я в теле ребенка был не я. Вы были там. Просто в этом теле вы понимали мир по-другому, чувствовали, потому что тело было другое. А в этом теле по-другому. Но тело состарится, вы снова по-другому будете все чувствовать. Вы пользуетесь инструментом, меняющимся тело. Вот точно так же, как мы меняем тело в течение жизни много раз, 10 раз, так же и после смерти тела мы принимаем новое тело, говорится. Мы не меняемся. Это очевидный факт, видите, что душа неизменно сознание, а тело постоянно меняется временно. На Джайтем Риата Вакада Чингите говорится, что для души нет ни рождения, ни смерти. Смерти нет, по сути дела. Есть только страх смерти. Вот в чем проблема. Избавляйтесь от страха смерти, вы увидите, смерти не будет. Вы никогда ее не увидите, свою смерть. Вы увидите что-то другое. То, что мы называем с вами, это не смерть. Тело всегда мертво, оно всегда материально, оно не живое. Сознание там находится. Вот когда сознание выходит из тела, вы говорите, тело мертвое, но оно никогда не было живым. Это просто биологический автомат. Оно действует автоматически. Мужчина смотрит на женщину, все остальное автоматически происходит. Без нашего даже участия. Даже я могу этого не хотеть, все равно тело работает в эту сторону. Видите? так устроено. Вожделение, пищеварение без меня работает. Нервные каналы без меня работают. Я не управляю всем этим. Я даже не знаю, что там происходит. Я просто пользуюсь этим телом. Я. И я внутри себя всегда молодой. Согласны? В зеркало смотрю. Странно. Это не я. Не. Вот это очевидные вещи. Значит, с течением времени мы должны осознать одну важную вещь, что мы не мужчины, не женщины, мы духовные существа. Значит, вы достигли совершенства в браке. Все. И вам уже не важно, жена у вас старая, молодая, потому что она не тело. Это тело такое. А душа то же самое. Вы цените это с точки зрения души. Что же такое душа? Душа – это тот, кто совершает жертву, отдает себя. И вот это ценно. Мать вы любите, почему? Она старая. У меня уже мать все, 85 лет. А я ее больше всех люблю. Но как? Совсем по-другому. Видите, мне все равно, старая или не старая, абсолютно. Потому что она совершает всю жизнь жертву ради меня. Вот почему я ее люблю. Вот что такое любовь настоящая. Любовь основана на жертве. Но если я не хочу жертвовать собой, служить кому-то, просто требую, это вот к этой категории все. Не имеет никакой ценности в жизни. Поэтому брак – это освященный союз. Пища должна быть освященная. Рождение должно быть освященным. Отношения наши, жизнь человека тоже священна. Связано с духовной целью. То есть брак – это четыре духовных уклада жизни. Это четыре духовных уклада жизни. Ученичество – духовный уклад. Семья – это духовный уклад. Отшельничество и отречение – это все духовные уклады. Вы готовитесь здесь к следующему рождению. Это духовные цели. А четыре варны – это четыре профессиональных уклада. Есть рабочие, есть бизнесмены, есть руководители, есть учителя, священники. Все. Все. Есть смешение между ними. Вот четыре есть уклада профессиональных, четыре духовных. Вот так общество устроено. Это природа людей. При этом прогресс возможен только здесь. Например, вы рабочие. Ну, вы все же не рабочие, все. Не надо это менять, если вы рабочие. Это не надо менять. Не надо генералом становиться, если это вам не соответствует природе. Не обязательно. Это не прогресс. Это амбиция. Прогресс здесь, вот. Вот здесь, когда вы в отречении, в знании, вы совершенный человек. Самый привлекательный старик с этой точки зрения в обществе, а не молодой человек. А с точки зрения вожделения, молодой человек самый привлекательный, не старик. А с точки зрения как бы мудрости и знания, старик – самый привлекательный человек. Он мудрый, он знает, он притягивает этими качествами, особыми качествами доброты и глубокого знания. И трагедия, когда старик глупый, никому не нужный, или женщина тоже, старится и все. Это вот проблема, это страдание вызывает. Давайте обсудим вместе, какие-то будут вопросы по этой теме.
Я правильно понял, что истинная любовь – это самопожертвование? Это вступать в отношения, потому что ты хочешь отдавать, а не брать?
Да. Женщина все получает от мужа. Карьеру, положение в обществе, детей. Муж ее обеспечивает, так изначально, такой закон. И она все это принимает от него для служения ему же, всей семье. То есть это обмен идет. Так любовь растет. В обмене любовью она растет. История двух братьев известна. Это исторический факт. Жили два брата. Один женат, у них были дети, а другой холост. И одно пшеничное поле. И урожай пополам делили, 50% на 50%. И тот брат, который женатый с детьми, думал, неправильно мы делим урожай 50 на 50, потому что обо мне могут дети позаботиться в старости, а он один-одинешенек, я ему говорю, бери больше на старость, откладывай себе, пусть у тебя будет капитал какой-то, а он не берет. И плохо спит этот женатый брат, совесть его грызет, ночью просыпается иногда, спускается в свой амбар, берет мешок с зерном, подсыпает тайком брату. А тот тоже плохо спит, не женатый который. Говорит, 50 на 50, ну как так? У него семья кормить надо, зачем? Мне-то 50, я же один. Тоже спускается в амбар, ночью берет мешок и тайком подсыпает ему в амбар. Так они и ходили, пока не встретились случайно ночью с мешками друг с другом. Как бы случайно. И как вы понимаете, в этом обмене количество зерна не увеличилось, не уменьшалось, а любовь росла. Вот назначение богатства в этом, чтобы любовь увеличилась в обществе. Если мы начинаем себе присваивать, ненависть растет, жадность растет, деградация наступает. Представьте, для семьи никак жадность неприменима, никак, невозможно. Там сразу нужно делиться, заботиться. И вот этот принцип семьи потом отшельник выносит за пределы семьи, в общество. Что мы все одна семья, он говорит, он осознает это хорошо. Как космонавт, который был на орбите, сказал, он вернулся и сказал, мы здесь все одна семья, понимаете, там границ нет, это одна наша планета, дом. Все придумали люди здесь живущие, дерутся за кусок земли, за какие-то еще вещи, оттуда вы не увидите этого. Я общался с космонавтом этим летом, он говорил то же самое, что он навсегда изменил свое представление о жизни, вылетев на орбиту. Но здесь мы забываем обо всем, что это и космос еще существует, еще другие планеты существуют, другие живые существа, еще реинкарнация существует, рождение, смерть существует, есть законы. Мы забываем обо всем, только вот земля, деньги, там то, недвижимость, все, погрузились вот в эту жизнь. Ну, давайте это, пожалуйста.
Вот отшельничество и семья, они совместимы, да?
Отшельничество и семья?
То есть нужно ли выходить из семьи, чтобы вот выполнить свою
задачу? Естественно, что мы должны иметь преемственность. Не просто уступить место, а передать, делегировать называется, обучить. Да. И для этого нужно потом отойти от дел, не вмешиваться. Иначе нас выгонят.
Да,
иначе нас выгонят молодые, просто будут давить на нас, конфликт начнется. Допустим, я уже, если пожилой, я начну вмешиваться в жизнь своих детей, мне скажут, давай иди отсюда.
Отцы и дети конфликт.
Да, как же, отцы и дети не решаем. Поэтому мы должны добровольно знать, когда отходить от дел.
Знать
позицию, но для высшей цели мы не теряем авторитет, мы нужные люди, но с другой стороны уже. То есть мы не просто о своей семье заботимся, мы уже заботимся обо многих семьях, мы об обществе заботимся. Мудрецы называются.
А тогда отречение отличается от отшельничества чем?
Это тоже отшельничество, только отречение означает, что вы становитесь полностью бесстрашным, не имеете никаких материальных уже отождествлений. Вы уже умерли фактически. Поэтому вы не боитесь смерти. Нет, в семье не живут мужчины, женщины остаются в семье. Всю жизнь.
Мужчина, то есть вообще уходит.
Мужчина уходит, да, из семьи в этом возрасте.
Подготовка, да?
Это подготовка. Лев Толстой об этом, вы помните?
Да?
Ну, куда сейчас можно уйти, не знаю. Сейчас вот трудно, да, это определить чисто физически. Трудно. А в отречении можно по-разному находиться. Есть разные примеры. Потому что отречение есть внешнее и внутреннее. Внешне, когда я вот внешне просто ухожу именно, конкретно ухожу. А внутренне, когда я привязан к Богу, ни о чем другом не думаю. Это внутреннее отречение, оно считается выше. Где бы вы ни находились, вы уже здесь не живете, потому что вы все погружены в сознание, уже в сознание Бога развили свое. Вы уже умерли для этой жизни и живете в другом мире. Все. Поэтому смерть для вас не страшна, вы уже готовы. Иначе смерть грубо все жестоко отберет, разорвет, понимаете, с болью. Раз и все, ничего у тебя нет, все, что было, все кончилось.
Но это не будет предательством вот, по отношению к секретам, что вот да, точку, как бы да, все, Богу, как бы отдать.
Предательство, когда вы обманываете. А здесь где обман? Вы все передали и подали пример отречения еще им. Они знают, куда идти после этого за вами. Вы же путь указываете так. Вы же все здесь, все устроили для них, организовали для них, все уже отдали, все, что у вас, вы отдали им, все. В чем обман? Если вы все это забираете с собой в отречение, понятно, что вы обманываете. Но когда такой уже в отреченный.
То есть не жить в иллюзиях и не питать эти иллюзии в других людях, да?
Да.
Показывать
да,
им
да, да, да. Все, от всех иллюзий быть свободным. Потому что на самом деле мы живем в семье Бога, в одной семье. Вот это понимают вот эти два типа людей. А обучают это учеников этому еще. Теоретически вот в этом возрасте уже обучают этому. И пройдя через семейную жизнь, узнает, что делать дальше. Потому что уже учился этому. В безбрачии он был в начале, и в безбрачии оказывается в конце. И только в середине в браке, выполнив обязанности, очищается. Брак – это чистилище. Чистилище. Вы же знаете. Это чистилище. Это трудная работа. Мужчине будет трудно с женщиной, женщине будет трудно с мужчиной. Всегда. Пока есть эго, отождествление с телом. Но здесь вы уже чувствуете, что вы не тело, все, трудности все уходят. Отношения меняются.
Спасибо большое.
Очень чисто, очень чисто. Благодарю за лекцию. Скажите, пожалуйста, какова высшая цель должна быть у мужчины? На что ориентироваться?
Высшая цель у мужчины? Странно, что мужчины не спрашивают, а женщины спрашивают.
Я просто хотел уточнить, по поводу высшей цели, это же речь не о материальных целях, а о каких-то других.
Совершенно верно. Вот настоящий мужчина. Вот разум. Именно так все мужчины должны понимать. Именно так нужно цель, высшую цель понимать. Остальное вспомогательные вещи. Просто необходимость, так скажем. Но цель это другое. И высшая цель, которой подчинены все-все другие цели, их много, может быть, поступательных целей, да, вверх, если мы идем, это уже к цели относится. Но высшая цель, которая все это объединяет, это любовь к Богу. Все, вы достигаете совершенства полного. Все способности ваши, все вечность ваша, знания ваши, все вы имеете, вы с Богом. Это мужчина должен хорошо понимать, осознавать. Хотя, если более подробно говорить конкретно, так, более научно сказать, не религиозно, сейчас я религиозно выразился, сжал информацию, но если развернуть ее, то существуют пути к цели карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. И вот, конечно, это бхакти-йога, это как раз чисто любовное преданное служение. То, о чем мы говорим, бескорыстное служение Богу, означает, что вы служите всем. Это и есть ваше величие. Чем выше вы слуга, тем более вы великий человек. И слуга Бога означает, что вы завершили свой путь земной достойно.
Если, например, у мужчины есть цель, и он, вот вы говорили про четыре категории, ученые, руководители, торговцы. Если он, по сути, ученый и поставил себе цель, какую-то высокую цель, но, глядя на торговцев и на воинов, на руководителей, он испытывает сомнения в своей цели, что, а может быть, это не моя, да? Это первое сомнение, потому что периодически подвергается этому. А второе, это... Если он все-таки возьмет, ну, подвергнется сомнению и возьмет себе цель руководителя, например, и последует другому пути, то, ну, вот как эти два вопроса? Да, первое – сомнение в цели, а второе – это следование не той цели, которая его.
Из всех людей есть мыслящие люди и немыслящие люди. Мыслящие лучше. Среди мыслящих лучше те, кто изучают изначальные законы бытия, веды. Из тех, кто уже изучил веды, основы бытия, мироздания и человека, лучше те, кто познал уже это все. Не просто изучил, а познал вывод этих вед. Из тех, кто познал вывод вед, самые лучшие те, кто осознают Бога. И из тех, кто осознают Бога, самые лучшие те, кто обрели любовь к Нему. Поэтому, смотрите, я могу сказать, что высшая цель мне известна, но я нахожусь под влиянием общества. Вопрос такой был, да? Я могу потерять, ослабнуть, сомневаться. Я еще не утвердился. Я теоретически принял, а еще не чувствую, не вижу, не трогаю, так? Но как бы вера есть какая-то у меня. Хорошо. Тогда, вот однажды я был в Астане, как-то давно, в медицинской академии. Была аудитория студентов ординатуры, давал уровни сознания им. Они записывали студенты. В конце сидела их преподавательница, которая меня пригласила. Это была известная экстрасенс того времени. Женщина в Казахстане. Вот такого роста. Вот в длинных одеждах такая. Вот такие волосы у нее. Такие глаза горящие. Но видно, что экстрасенс. Она сидела в конце и на меня смотрела всю лекцию. И что-то там о себе думала. И когда лекция закончилась, говорю, вопросы. Она сразу раз руку подняла и встала. Так, до потолка что. И говорит... Откуда у вас такая энергетика? Она экстрасенс. Я не думал об энергетике, когда говорил. А она думала об энергетике. У нее там рамка была какая-то, она там еще мерила что-то. Говорит, у вас такая энергетика, чем вы занимаетесь? Я говорю, ну я мантру повторю, я практикую мантру-медитацию. Она, так, несите стакан воды сюда, студент. Я испугался, думаю, что она будет делать со мной. Она поставила стакан воды передо мной, взяла две рамки, проверить энергетику. Говорит, видите? Параллельно, нейтральная вода. Вода нейтральна, так? Теперь, говорит, повторите вслух мантру этому стакану с водой. Я никогда мантру стакан на саду не повторял. Знаете. Но ради науки это сделал. Я взял и громко повторил мантру. Она взяла эти рамки, и рамки перестали перекручиваться. Видите, как энергетика? Это стакан, это ко мне в кабинет. Давайте другой стакан. Теперь подумайте эту мантру этому стакану. Почти говорит, такой же результат, видите? Какие книги читаете? Говорю, Бхагавадгиту. Тут ее нет, да? Неважно. Но потом покажете. Говорю, я Бхагавадгиту читаю, собственно, все эти вот наши размышления на основе той книги. Она говорит, где она? Так, опять рамки на нее, на эту книгу. И говорит, смотрите, она говорит, что она сказала студентам, послушайте. Сказала, вы будущие врачи. Это означает, что вы будете соприкасаться с болезнями, с проблемами, с нечистотой, с недостатками. Правильно? И вы будете оскверняться этим соприкасаясь. Поэтому читайте эту книгу и повторяйте эту мантру. То есть человек должен знать практику очищения. Как мы омываем тело, нужно также уметь омывать ум и чувства. Это медитация называется технически. Когда ум поднимается высоко, возвышенные мысли, каждое утро это нужно делать. Есть целая практика. Сейчас я об этом не буду говорить подробно. Это отдельная тема. То есть мы так поддерживаем свою чистоту, свою веру, как бы свою твердость в познании вот как бы духовного, утвержденность, через практику. Дороги, по которым не ходят, зарастают, так ведь? Как будто их и не было. Поэтому нужно...
Если ученый, по сути, берет цель руководителя, например, или воина...
Ученый? Да. Это взаимозаменяемость называется, при экстремальных обстоятельствах только. А если он это делает просто по прихоти, это зависть. Это его дисквалифицирует. Не думайте, что рабочий не может достичь этих целей, вот этих возвышенных духовных. Дело не в профессии. Это чисто духовная практика. Есть такие люди, которые, будучи дворниками, на духовном уровне выше всех других классов находятся. А бывает человек, царь, да, всей Руси, деградировавший, его души там где-нибудь в замке, собственно, и все. Поэтому вопрос как бы чисто духовный здесь. Совершенство – это означает, что человек счастлив, полон знания и знает о вечности. Вот это совершенство жизни, а не профессия. Может быть профессионалом, но быть несчастным, глупым человеком по жизни, в отношениях.
Как мужчина может познать свою истинную суть? То есть он воин или он ученый, допустим?
Это уже в 12 лет можно видеть. Как говорил Христос, притчу. Вот на этот счет можно сказать. Если вы приходите в зал собрания, говорит, не садитесь впереди. Потому что если придет более уважаемый человек, вас попросят при всех встать и пересесть назад, и вам будет неудобно, стыдно и так далее. Сядьте в конце. Когда он скажет, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе, пожалуйста, и будет все для вас хорошо. Также, пожалуйста, не определяйте самостоятельно эту роль. Я могу подумать, о, я, наверное, воин великий. Мало ли что могу придумать при себе, правильно? Почувствовать себя. Нет. Будьте скромны, войдите в общество, в духе служения. И люди сами скажут, о, как ты хорошо это делаешь. Делай это. Руководи нами, пожалуйста. Вот-то это ваша честь. Если вы себя сами хотите обозначить, это не очень правильно. Если вы через служение проявляете себя, и вас замечают, уполномочивают, вот это правильно. Сейчас мы живем в обществе, где престиж управляет, да, так же сильно влияет престиж. Это не моя природа, но престижно. Я хочу это делать по этой причине. Вот это проблема. Есть разница в классах, конечно. Есть рабочие простые, есть богатые люди, есть управляющий класс, есть интеллектуальный класс, есть разница классовая. Но равенство духовное должно быть. Культура одна у всех должна быть. Это духовный коммунизм называется. Когда нет зависти, это есть коммунизм. Видите, потому что уравнять искусственно нельзя голову с ногами. Или на голову ставить тело общества. Есть ноги, рабочий класс, есть желудок, есть руки, есть голова. Все на своем месте. Но вы должны равно относиться к голове и к ногам, как одно тело. Вот это коммунизм. Отсутствие зависти именно. Поэтому не стремитесь просто к карьере, а стремитесь к праведности. Ваша карьера должна быть праведной, праведная карьера, нравственная карьера. Тогда это успех. Победа именно ценится нравственностью, а не захватом чем-то. И все эти ценности в семье, видите, вы не можете перед семьей нарушать эти вещи, потому что стыдно перед детьми будет, стыдно будет перед предками. А? Видите, это стимул какой. Если хорошая семья, это база.
Спасибо большое. Угу. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. ответить. Очень счастлива, что вы нашли время, уделили его. Я слушаю ваши лекции, то есть мы тоже с вашими трудами. И ну, понимаю, насколько еще далека вот, от всего. И у меня такой вопрос. Вот, чтобы усмирить свой ум, эго, вожделение, с чего начать? Я понимаю, то, что нужно отказаться от мяса, там, воздержание. Ну, вот что я могу начать делать прямо завтра, чтобы вот как-то увидеть себя?
Вопрос как бы такой очень личный. Если вы спрашиваете, что вы можете делать, что же вы выберете, я не знаю. Но я выбрал мантру медитацию 33 года. Это работает для меня. Что такое мантра-медитация? Мантра, ман – это ум, тра – это освобождение. Это звуковая вибрация, которая очищает ум и сердце. Так? Любая мантра или молитва включает в себя имена Бога, ничто иное. И именно эти имена освобождают наш ум, поднимают его выше над земным. Например, 99 имен Аллаха. Если вы повторяете эти имена, вы развиваете эти качества этих имен. Какое имя Бога повторяете, такое качество развиваете в себе. Это уже ваш личный выбор, в какой традиции вы это будете делать. Да? Я ведическую традицию выбрал еще в те времена, в советские. Тогда не было никакой религиозности, не было вообще никакой проблемы. Сейчас много религиозности, поэтому тут я осторожно говорю, потому что чтобы не оскорбить чьи-то чувства религиозные, чтобы бросать эту религию, берите эту религию, это будет не тактично. Вы уж сами выбираете, в какой традиции. Но принцип, я говорю, правильный для всех религий. Для святицы имя Твое. Воспеваете имя Бога с цимбалами, барабанами, литаврами, то есть пение, медитация на имя Бога. Это мантра. Мантра медитации. Можете к этому относиться как к очищению пока. Как к средству очищения. Но есть разные способы. Можно петь коллективная медитация, вместе собираться петь. И индивидуальная. Это называется джапа-медитация. Когда я сам слушаю. Вот по утрам это индивидуальная медитация. Должна, каждое утро для себя это делаю. Для омовения своего ума. И когда вместе собираемся, можно вместе коллективно это делать. Это очень мощное средство. Вы сразу же чувствуете в тот же вечер, в тот же вот момент, когда вы это делаете, сразу чувствуете, как ваша душа, ум поднимается ввысь. Все обиды уходят. Врагов нет в каком-то. Вы сразу видите, что все трансформируется прямо тут же, сразу же, где вы находитесь.
А вот в доме, когда, например, я читаю мантру, это в доме влияет на атмосферу?
Ну, конечно, влияет. Еще как влияет.
Ну, например, я только одна этим занимаюсь, а другие этого не делают.
Ну, постепенно. Поскольку вы это делаете, вы будете быстро развиваться, остальные будут медленно развиваться, потому что слышат, но не делают. Даже мухи в вашем доме добрее станут. Правда? Пищу, которую вы едите, это тоже практика. Нужно освящать, предлагать Богу. Освященную пищу ешьте, никакую другую.
А как понять освящать?
Предлагать? Это деталь, узнаете потом, как это делать. Все тут делают, многие это делают. Я это делаю, я не ем другую пищу вообще. Это не пища. Неосвященная пища? Корм. Поп-корм, да? Так. Это просто корм, это другое. Это биологический принцип уже поедания. Освященная пища, вы, когда принимаете ее, вы осознаете божественность. Духовная энергия есть. Вот такие простые вещи, которые нужно делать, которые мы сейчас уже утратили, может быть, даже не понимаем, как это и что, но это работает. Собственно, я пришел к этому учению через пищу. Именно потому, что я попробовал освященную пищу когда-то, 27 лет. У меня вся жизнь изменилась в одно мгновение. Вот так. Так может произойти. Пища несет карму, любая, вегетарианская тоже. Что вы тоже, да, вы должны кого-то съесть, не так ли? Это тоже форма насилия. Но если вы ее освещаете, она свободна от кармы. Она приносит
мясо
огромную радость
невозможно.
Сердцу.
Мясо осветить невозможно, например. У меня, например, проблема такая. Я мясо не ем уже, наверное, года 3. Но в доме у меня едят мясо. Старший сын у меня не ест, младший сын ест. И вот в этой ситуации как быть?
Ну, вы же продвигаетесь индивидуально. Или вы хотите всю семью?
Ну да, ну нет. Ну, я не знаю, это эгоизм или что это?
Любая мать хочет, чтобы все дети жили чисто, естественно, если она понимает этот образ жизни, она, конечно, будет всех...
Ну, я еще как жена говорю, у меня муж тоже есть.
Да? Терпите? Терпите.
Готовить просто нельзя.
Вегетарианцев все больше и больше и больше становится. И если, да, хорошо готовить, освещать пищу, она постепенно будет менять характер людей.
То есть все-таки ее можно освещать, да?
Мяса нет. Мяса нет. Это уже другая традиция совсем, там другой принцип. Мясо в древности, те, кто ели мясо, они совершали жертвоприношения. Тогда можно было есть мясо. Сейчас эта наука утрачена, наш век. Даже Будда, поэтому веды все отверг, все жертвоприношения отверг, потому что люди стали просто есть мясо и все, под видом жертвоприношения. Сейчас это не работает. Это карма будет, плохая карма. То есть есть эпохи, юги во Вселенной. Слышали об этом? Сатья, Трета, два пара, сейчас Кали-юга. Сейчас многие вещи, которые работали в тех эпохах, не работают из-за деградации. Сейчас даже веды трудно изучать человеку. Потому что не хватает качества добродетели, не понимают, о чем там речь идет. Считают, что это вообще не научно.
А вот можно задать такой вопрос? Вот вы сейчас говорите про отшельничество, да? Можно посмотреть на это вот с этой стороны? Со стороны детей, на этого человека?
Вот, на отшельника?
Сейчас я говорю именно про свекровь. Вот эти отношения, свекровь и невестка, да, можно сказать. А если вот свекровь дошла до этого возраста, да, и вот...
Как убедить ее, что ей пора?
Нет, я не об этом, не то, что ее убедить. А если этот человек, она, например, не знает об этих знаниях, да?
Так.
Ну, я, например, я сейчас не буду говорить, что я там знаю, да, это неправильно. Просто вот в этом отношении как быть?
Если человек знает об этом, он это сделает сам, как да. Герой, так? Сам осмыслит, как герой сделает это. В отречение пойдет, это героизм, так? Если не знает, тогда силы природы его сместят с болью. Это будет болезненно. Когда вы добровольно принимаете страдания, вы не страдаете. Когда вынуждены страдания, вы страдаете.
Нет, я сейчас говорю не про нее, я говорю сейчас про нас. Именно вот про семью. Про вот это, про семью.
Ну.
А по отношению хуже к этим людям.
Да?
Как нам тогда относиться к таким людям?
Терпеливо. Ну, они же невежество, терпеливо. Невежество. Как больному человеку терпеливо нужно, с любовью тоже все. Но надо терпеть. Конечно же, есть как бы три вещи. Есть проблема, скажем, от кого-то. Так? Что мне делать? Нужно дать, попытаться знать этому человеку. Так можно решить проблему. Есть проблема от меня. Я источник. Я должен себе отдать то же знание, образовать, измениться. Есть проблемы, не зависят ни от меня, ни от других. Это надо терпеть. Это за провидение, воля Всевышнего. Тут придется принять многие вещи. В жизни не все бывает идеально. Вы же говорите, кто-то так хочет, кто-то по-другому. В одной семье все по-разному хотят жить, так? Но вы выбираете, скажем, путь божественный. Это означает, что вся ваша земля, постепенно вы ее спасете, всю вашу семью. Но большое терпение нужно для этого. Когда вы обретете необходимые духовные качества и силу, вот только тогда это сработает. Не только когда вы что-то узнали, нет. Когда вы еще сами изменитесь, возвыситесь, вот тогда уже будете влиять. И ваши потомки скажут, наша бабушка была святой. Понимаете? Вот что произойдет в свое время. А сейчас нужно терпеть те неудобства, которые у нас есть, и продвигаться духовно дальше. Да?
По поводу семейных отношений мужчин и женщин. Вот если мужчина сомневается, как быть женщине? Если мужчина, вот как то ли да, то ли нет, что делать? Не женщина, а мужчина. Да. А, да. Тогда как быть женщине?
Сексуальная жизнь раз в месяц. И он будет знать, что делать.
Можно.
Нужны
если
регулирующие принципы.
Если мужчина ставит цель и долго идет к ней, то есть начинает, бросает что-то, это тоже касается этого?
Это все одна и та же тема, видите, то, о чем мы говорим. Мужчина слабый, значит, слабеет. Значит, под влиянием чего он слабеет? Мы обсуждали сегодня, какие влияния самые сильные на мужчину. Он остается как бы ребенком нерешительным. Решимость уходит, него. И жена себя чувствует как мама. Заботиться нужно о муже, о детях в равной степени, оказывается. Он и то не знает, и то не может, это не хочет, капризничает постоянно, недоволен. Еще к тому же лучше, легче вообще без мужа. От него никакого толку. А все потому, что вот эти чувственные дела завладевают его разумом. Поэтому в этом случае супругам хорошо пойти в места паломничества вместе, в священные места, немножко переключить свой ум на другую сферу вообще отношений, Бога вспомнить, долг свой вспомнить земной, книги почитать вместе священные, пообсуждать, чтобы разобраться в них, послушать что-то, поинтересоваться. Вот это важно очень в семье. И так формируется характер постепенно. Человек начинает понимать, что у него есть долг. Воля должна быть, воля, сила. Она свыше приходит.
Еще про отшельничество. Допустим, вот ну, я и мой муж, мы приближаемся к этому возрасту, да, это 50 лет, я так понимаю. Ну, допустим, у нас нет семейного бизнеса, чтобы и нечего передать, получается, да, детям. То есть, если мы прекратим работать, значит, мы не будем иметь источник дохода, и получается, мы, ну, тоже не хочется, да, как бы, ну, себя, да, садить как на шею детям, да. И дети тоже, допустим, 25, да, или 27 лет, у них тоже нет источника дохода. Как вот, допустим, у многих людей сейчас нет бизнеса, да, как вот раньше вели хозяйство, да, был бизнес, а все как наемные рабочие, ну, как служащие, рабочие. То есть если ты теряешь место, теряешь источник дохода, нечего передавать и не хочется детей обременять, да? Вот как здесь правильно?
Ну, так или иначе, дети должны стать самостоятельными в какой-то момент времени.
Дети вот они станут, допустим, а если... Ну, мы перестанем работать, то есть, а нам же тоже на что-то жизнь нужна. То есть, получается, мы детей как бы обязываем, чтобы они нас содержали, так?
Это уже судьба. Да, это уже судьба, это судьба. Это просто вот как бы идеальная схема, чтобы показать, да, устройство жизни. А вот как судьба еще распоряжается? Это вот судьбоносные законы, когда мы не можем ничего изменить.
Дети должны содержать родителей,
да? Дети должны содержать, да, родителей.
То есть полностью обеспечивать, да?
Да.
Даже если нет своего бизнеса, да?
Неважно, это их долг.
И вот в наше время нет такого, что 50 лет, то, не знаю, смещается там дальше как-то, да? Потому что 50 лет, ну, в принципе, ранний возраст для нашего, ну, вот я считаю, времени сейчас, это какой-то такой, ну, рассвет еще, чтобы работать, да, быть, ну, как бы, не знаю.
Попытайтесь понять, 50 лет это не отдых, о чем я говорю, отшельничество это не отдых, это большая работа, это еще больше работы. Это больше работа, это выше обязанности. Это не просто, что они тунеядцами становятся, на иждивении живут. У них более высокая ответственность появляется у этих людей. Именно они влияют на государство, на все управление, вот эти мудрецы.
Это они какие-то должны в общественных организациях, да,
состоять? Нет, да? Нет, они просто существуют и влияют, и все.
Кто-то изучают, да, допустим, и... как-то влияют, да, в какие-то входят организации, влияния, да?
Ну вот посмотрите на нашу потерю на молодежь. Они идут путем эксперимента в своей жизни. Uh-huh. Так? Сколько? Вот человеку 30 лет, сколько он уже шишек получил? Потому что нет отшельников. Нет мудрых людей, которые могли бы их правильно наставить, которые бы они приняли сердцем. Они воюют с ними. Они как раз отвергают их, поэтому все заблудились. Вся молодежь непонятно о чем думает. Сбита с толку. Потом, когда ему уже 40 лет, он говорит, боже мой, что же я натворил в своей жизни? Почему никто мне не сказал об этом? Почему нас этому не учили? Понимаете? Уже поздно, когда уже все сделали. Поэтому, потому что нет вот этого класса людей, вот этого, нет отшельников.
Они там, допустим, что, изучают философию, знания?
Они уже знают все. Они общаются. Смотрите, вот что раньше было в Алма-Ате здесь. В 72-м году я здесь был. Никто не мог срубить дерево. Здесь текли арыки с чистой питьевой водой через весь город. Стаканы стояли, можно было пить прямо в городе чистую горную воду. Так? И если какой-то мальчишка вот так дорогу под ногами старика перебегал, его наказывали тут же. Понимаете? Это следили старшие за этим. Отшельники должны быть, мудрые люди, которые понимают, вот в этих вот мелочах потом они вырастают, вот все эти вот сорняки, понимаете, огромные вырастают. Они мудро не знают, с чего начинается все, и как это все вот, обучать людей, как держать эту культуру, как ее возвышать. Они знают, что из плохого слова рождается плохая судьба. Язык судьбу формирует. Кто знает об этом? Мудрые люди только знают об этом. Вы будете жить так, как вы разговариваете с людьми, вот так вы будете жить. А как язык контролировать? У меня вылетает, видите, я в гнев впадаю, и все. Я в невежестве. Мудрые люди должны быть, которые знают, как эту жизнь организовать, чтобы люди были счастливы, чтобы не страдали, чтобы не мучили друг друга. Поймите, это более высокий уровень, чем просто профессия заниматься и деньги добывать. Деньги не проблема. Если люди честные в обществе, деньги не проблема. У всех будут деньги, если честные люди будут. Откуда честность? Отсюда исходит, сверху. Им-то ничего не надо уже, понимаете? Они все отдали. Они себе ничего не присваивают, они в отречении находятся, их слушают. Это пример великий в обществе. Не думайте, что все, работа, семья, работа, семья, работа, семья. Это жизнь. Нужно еще дальше идти. Так, наше время истекло.
А можно вас попросить? Я хотел попрощаться. Можно я пожму вашу руку?
Да, удачи.
Спасибо огромное. Я люблю вас.
Спасибо.
Я вас первый раз слышал вас.
Да.
А вот эти вот знания, принципы, и то, что чем вы говорите, они передаются, вот есть такое некое наставничество. Это вот как? Ну, кроме того, что видео ваше можно посмотреть.
Ну, да. Ну, у нас есть вот такие, как бы, институт есть в Алма-Ате, да, есть семинары специально проводятся для тех, кто хочет обучаться. Там есть разные темы, не только семейная жизнь. Все необходимо, да, конечно же. Сейчас уже есть. Ну что ж, спасибо большое всем за внимание.